Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре 13 августа 20:00 в Москве, в Вильнюсе и в Киеве. По традиции напоминаю, что нужно поставить лайки. Это трансляция. Лайки всегда помогают тем зрителям, которые не присоединились с самого начала. Зато они наверняка, когда включат YouTube, увидят эту трансляцию. Я очень рад приветствовать сегодняшнего гостя. Сегодня у нас политолог и директор проекта ReRussia Кирилл Рогов. Кирилл, на связи. Добрый вечер.
Привет.
Кирилл, ну, понятное дело, что все говорят про переговоры на Аляске, встречу Путина и Трампа, остаются 2 дня до них. Я начну с общего вопроса. Какие у вас ожидания от этой встречи?
Не знаю. У меня неопределенные ожидания, потому что как бы у этой встречи нету какого-то сюжета, да, это такое... То ли вообще следствие ошибки эта встреча, то ли не знаю что. Сами стороны не очень, по-моему, понимают, зачем она происходит. И это такая попытка, ну, такой сделать толчок с неясным исходом. Поэтому у меня очень расплывчатое представление о том, что может произойти. Я думаю, что... сколько-нибудь хорошее, ну, сколько-нибудь приемлемое для Украины соглашение о прекращении огня вряд ли может быть заключено на этой встрече. То есть это может быть либо попытка пропихнуть некоторое плохое для Украины соглашение под видом как бы необходимого и неизбежного, либо это если Трамп будет, так сказать, поддастся на уговоры Путина и будет играть на его стороне, либо она кончится ничем, если Трамп будет отстаивать интересы Украины. Вот примерно вот такая развилка. На мой взгляд, эта встреча как бы явно преждевременна. Она отражает, как некоторые, как бы... Значит, за ней могут быть стоять две вещи. Прежде всего, нежелание Трампа оказывать давление на Путина и опасения Трампа и, возможно, даже не только Трампа, что украинский фронт слишком слаб. Оба эти фактора могут присутствовать как контекст встречи. Ну вот примерно такой расклад.
Кирилл, вы уже сказали про прекращение огня. Сегодня издание «Политика» опубликовало статью, где перечислило 5 ключевых требований Киева накануне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. И как раз первое требование – это прекращение огня. Вы сказали, что вряд ли это произойдет. Но там еще и другие 5, еще 4 остались. Хочу с вами, чтобы мы с вами подробнее их обсудили. Второй пункт – это обмен территориями. Украина, естественно, настаивает на том, что любые переговоры по этому вопросу должны проходить в присутствии представителей Украины. Ну а границы де юре должны оставаться неизменными. Что вы думаете, будет ли в каком-то виде обмен территориями, размен территориями обсуждаться на этой встрече?
Ну вот видите, мне кажется, что, как я уже сказал, что эта встреча, она как бы преждевременна. Весь сюжет, с которым мы имеем дело в этом году, заключается в следующем. На протяжении последних 8 месяцев, с момента прихода Трампа в Белый дом, Трамп не оказывал поддержки Украине и не оказывал давления на Путина. Это создавало для Путина оптимальные условия, ну, комфортные условия для еще одного наступления. Россия предприняла два года подряд, в 2024-2025 году, предпринимает значительные наступления, наступательные операции, цель которых, значит, захватить те территории, которые Россия уже себе приписала, а может быть, добиться больших успехов. Россия не добивается этих успехов, она не смогла в прошлом году существенно изменить линию фронта, и в этом году, в общем, как бы по фактические успехи, они не сильно отличаются от прошлого года, но ощущение слабости украинского фронта нарастает, что подогревает ожидания Путина. Пока эти ожидания не реализовались, пока Путин не выяснил военным путем, может он существенно обрушить украинский фронт или существенно изменить линию противостояния, ему нет смысла подписывать соглашение о прекращении огня. И условиями такого соглашения он называет те цели, которых он хочет добиться при успешном наступлении этого года. А если вы мне записываете победу, если вы признаете поражение, значит, этого года, и записываете мне победу, что мне удалось сделать то, что я намечал, то тогда мы можем подписать, чтобы не вот эти еще месяцы лишние не тратить, можем подписать вот как бы такое соглашение. Пока я не выяснил, могу ли я это сделать военным путем, мне не имеет смысла от этого отказываться. Такова позиция Путина. Трамп продолжает как бы ту линию, которую он придерживался в течение 7 предыдущих месяцев, а именно когда дело доходит до необходимости как бы под давлением общественного мнения и европейцев надавить на Путина, он пытается с ним договориться, чтобы избежать этой ситуации давления. В данном случае изменения некоторые по сравнению с предыдущими эпизодами, их было несколько, там мартовский эпизод, мартовский трек переговоров, апрельский трек переговоров, смешная история про приезд в Стамбул в мае. Каждый раз, как Трамп подходит к той черте, когда ему надо давить на Путина, он останавливается и опять посылает к нему Уиткофа и объявляет о том, что вот-вот будет прорыв. На переговорах прорыв неизвестного свойства, который логика этого прорыва никогда не объясняется, вот просто дружеский такой прорыв, какой-то там какая-то химия происходит и что-то случается. Но этого не случается. На этот раз отличие в том, что Трамп начал изменение политики в отношении поставок вооружений Украине. Мы еще не можем сказать, что эта политика радикально изменилась, потому что мы не видим стабильных неких поставок, пускай даже через Европу, в Украину. И в этом смысле пока это еще не изменение, это намерение изменить политику, это первые шаги в выстраивании новой политики в смысле вооружения Украины. И есть шаги в смысле экономического давления. Это попытка как бы надавить на Индию с тем, чтобы она перестала покупать, отказалась от российской нефти. Скорее всего, речь идет о части российской нефти, потому что всю российскую нефть, которая поставляется Индии, ее трудно убрать с рынка, на рынке возникнет дефицит. А вот половину примерно убрать нетрудно и возможно. Так вот, сейчас Трамп предпринимает шаги, которые как бы ведут к тому, что индийские власти начинают переориентироваться на другие поставки. И этот процесс, насколько я понимаю, как бы запущен. В этом смысле Трамп сегодня ближе к тому, чтобы оказывать реальное давление на Россию, но эффект такого давления, он не быстро, не скоротечный, он не быстрый, и он проявит себя в течение нескольких месяцев. То есть, если будут налажены поставки вооружений Украине, американских через Европу, и если сократится объем российского экспорта российской нефти. И то, и другое возможно, но еще не произошло. Вот у нас на весах, на двух чашах весов, два эти фактора. Возможно, ухудшение ситуации для Путина вследствие изменения политики Трампа, которое все-таки произойдет, и возможности Путина, его ожидания от успехов, которые еще могут наступить. Я думаю, что время для подписания соглашения о прекращении огня, что это весьма вероятно, что оно состоится в этом году, такое соглашение, но скорее мне казалось логичным, что оно наступит, его время наступит где-то в октябре-ноябре, когда итоги российского наступления этого года станут окончательно ясны.
Кирилл, еще один пункт из этих пяти, то, что Украина настаивает на том, чтобы ее приняли в НАТО, обеспечили гарантии безопасности, вступление в ЕС. Вы сами напомнили, что у нас было несколько раундов и переговоры и в Стамбуле, и вот Уитков приезжал много раз. Как вам кажется, за это время, за эти месяцы Украина приблизилась к этому моменту, к тому, что ее будут, не будут, скажем так, не будут ей мешать вступить в НАТО? не будут препятствовать.
Мне кажется, она точно к этому не приблизилась, но я бы сказал, что вообще, что то, что сегодня стороны публично выкладывают на стол Украина там, или Россия как свои требования к переговорам, это к этому не надо относиться очень серьезно. Это некоторые предварительные заявленные позиции, которые являются предметом для торга. Я думаю, что суть заключается не во вступлении, как реалистичный сценарий заключается не во вступлении Украины в НАТО, а в интеграции Украины в некоторую новую систему европейской безопасности. Это более реалистично, это более практично, и это возможно. Если дела на фронте будут идти очень плохо, то у Путина будет возможность для Украины, у Путина будет возможность настаивать на том, чтобы этого не произошло. Но если дела не будут идти очень плохо, то для Путина Путин в конце концов вынужден будет согласиться с таким положением дел. Мне кажется, и это очень важно, я вот все время это повторяю, мне кажется, что почему я говорю, что очень вероятным выглядит подписание соглашения о прекращении огня этой осенью. Российская экономика в гораздо более худшем положении, чем раньше, и ситуация в ней будет продолжать ухудшаться в течение следующего года. В наступление, которое предпринимает Путин, уже два наступления, судя по всему, они, при том, что они сопряжены с огромными расходами и с огромными потерями, приносят мало. Они не меняют кардинально ситуацию на линии фронта. И в этой ситуации Путин, если второй год окажется таким же малоудачным с точки зрения наступления, как и первый, то для него замахиваться на третий год будет очень таким тяжелым выбором в условиях ухудшающейся экономической ситуации, потому что если он и снова не сможет осуществить какое-то наступление, которое эффективно меняет ситуацию на военную ситуацию, то это будет демонстрация не силы России, а ее слабости. Собственно говоря, уже второе наступление, второй год наступления, если он дает малые результаты, это свидетельство того, что Путин не сумел за эти годы построить военную машину, которая способна совладать с Украиной, с украинской армией. И это такая, ну, унизительная в некотором смысле история. Вот. Но, опять же, повторюсь, все очень много будет зависеть от этих месяцев, которые вот мы сейчас переживаем. И, опять же, так как ситуация прояснится окончательно где-то к октябрю, к концу октября, может быть, на что способна украинская армия, на что способна российская армия в этом году, то вряд ли сейчас можно заключить соглашение, когда неизвестна одна важнейшая переменная. То есть с этой точки зрения ситуация не изменилась по сравнению с маем. В мае или в апреле Путин также говорил, я буду наступать или отдайте мне то, что я хочу получить в этом наступлении. Не хотите отдавать, я буду наступать. Сейчас он также будет говорить, еще у меня есть ресурс, украинский фронт слаб, и стоять на той же позиции. Вот. Все остальные как бы пункты, они будут подверстаны к этим результатам. Если украинский фронт слаб, и Путин может грозить ему дальнейшим наступлением, то тогда, вероятно, придется соглашаться на какие-то ограничения украинского суверенитета, в смысле, что ограничения для украинской армии и ее взаимодействия с Европой. Если наступление не даст большого эффекта и украинский фронт устоял, то Путин не сможет на это настаивать и вряд ли решится на третий год наступательных действий.
У меня еще один вопрос, дополнение по поводу территории. Мы много раз слышали, что Владимир Путин повторял, смотрите-ка, у нас в Конституцию вписаны регионы, которые теперь наши, да, Донецкая, Луганская область Украины, Херсонская, Запорожская. Если будет какой-то разговор в будущем про обмен территорий, как вам кажется, способен ли Путин, ну, скажем, де-факто, может быть, не де-юра, а де-факто признать, вот окей, на это время эта территория под контролем Украины, те территории, которые вписаны в нашу конституцию, и мы потом как-нибудь будем это решать. Или вот это вот такой камень преткновения, который для Путина очень важен, он будет на этом настаивать, как вам кажется.
Ну, Путин будет, конечно, на этом настаивать, но путинская конституция – это фиговый листок, мы все это прекрасно знаем, туда можно что-нибудь писать, выписать, переписать, дописать, не знаю, там, вырезать, врезать, это все, что хочешь, можно с его конституцией делать, и он сам это с ней проделывает. Он сам туда записал, в несуществующие земли приписал к России. Это его проблема, его политическая как бы политический трабл, с которым ему придется иметь дело. Что важно, что вообще не стоит путать две вещи. Это соглашение о прекращении огня и какое-то мирное соглашение. Это два разных события. Да? Соглашение о прекращении огня будет подписано, и за ним останется абсолютно какое-то большое количество неясных вопросов. Например, подписывается соглашение о прекращении огня. При этом российская конституция остается, как она есть, украинская, как она есть. Таким образом, конституция трактует принадлежность земель по-разному. Но это не мешает соглашению о прекращении огня. Соглашение о прекращении огня – это соглашение о том, что мы сейчас не стреляем друг друга. А что мы там, как мы мыслим, это своей территории. Это должно быть урегулировано в мирном соглашении. А мирное соглашение будет когда-то потом. В этом смысле а то, что наступает после подписания соглашения о прекращении огня, это плохой мир. И, скорее всего, вот если даже оно состоится до конца этого года, соглашение о прекращении огня, что я считаю весьма вероятным, мы не будем иметь мирное соглашение, мы будем иметь плохой мир, в котором стороны по-разному трактуют свои обязательства и свои территориальные, как бы, те территории, которые им принадлежат, и вот живут с этим. Это будет мир, которому обе стороны будут продолжать готовиться к новой войне, ну и так далее. Я не очень верю, что можно достигнуть всеобъемлющего какого-то мирного соглашения на данном этапе. Так что вот стоит помнить, что не обязательно соглашение о прекращении огня, скорее всего, не будет решать всех этих тонких и сложных вопросов.
Сегодня Владимир Зеленский прилетел в Европу, там он встречался с европейскими лидерами, и после этого они еще вместе позвонили Трампу. На пресс-конференции, которую давал Мерц, глава Германии, и Владимир Зеленский, они сказали, что вроде как убедили Трампа поддерживать Украину в очень важных принципиальных вопросах, в том числе и по земельному, и по прекращению огня и так далее. Есть ощущение, что в последние, ну, если не месяцы, то недели, европейские лидеры, особенно те, кто был в коалиции желающих, они как будто сидели ниже травы и ничего толком, ну, не делали. Как вам кажется, насколько они сейчас, их позиции сильны, слышны, и насколько Трамп к ним прислушивается?
Я не очень понимаю, что значит, они сидели ниже травы и ничего не делали, что они должны были делать. Европа поддерживает Украину, замещая американскую помощь, как бы, да, и своими деньгами, поддерживает какими-то вооружениями. Так что не очень понятно, что, ну, там нет таких громких инициатив, типа коалиции желающих, как-то она растворилась. Ну, в общем, не очень понятно было, что им делать. Но в этот момент, когда вдруг, внезапно для всех появилась эта тема встречи, коалиция, проукраинская, европейская коалиция быстро довольно собралась и выступила таким единым фронтом поддержку позиции Украины. Потому что мы понимаем, что Трампа, они убеждали Трампа, они говорят, что им кажется, убедили, потом его будет убеждать Путин, и тоже в чем-то убедить. Мы как бы не верим в Трампа, да, это не ненадежный человек. Его интерес в том, чтобы выглядеть миротворцем и получить Нобелевскую премию мира. А кто при этом его убедит и что при этом надо будет заплатить, ему довольно безразлично. Так вот, да, поэтому, на мой взгляд, ну, как вполне Европейская коалиция делает то, что, может быть, можно было сделать больше, но она делает немало. Она вроде бы разрабатывает эти механизмы закупки американских вооружений и готовы их закупать для Украины. Она замещает американскую финансовую помощь. которые Америка в этом году не перечисляет Украине. Ну и в критические моменты, когда трек переговоров, когда трек как бы вот, политических телодвижений, всякой дипломатии вокруг переговоров выходят на опасную траекторию, коалиция оказывается здесь едино, слышимо, влиятельно в медиа и как бы ограничивает Трампа. Да? Идея в том, что как бы Трампу в чем как бы задача коалиции? Она, задача коалиции объяснять Трампу: нет, вот таким соглашением ты Нобелевской премии точно не получишь. Оно будет рассматриваться как предательство интересов Украины, оно будет рассматриваться как предательство интересов Европы, и хрен тебе будет Нобелевская премия за это. Так что давай ищи другой способ. И вот в этом задача коалиции, и этим она занимается.
Про Нобелевку тогда уточню. Сегодня видел несколько, как мне кажется, ироничный пост, что ни Путин, ни Зеленский не давят на это тщеславие Дональда Трампа, мол, дорогой, давай уже заключим мир, и уж точно мы-то тебя выдвинем на Нобелевку. Вот как будто это козырь в рукаве, который никто не использует. Как вам кажется, действительно ли это козырь в рукаве? Можно ли эту карту разыграть, как любит говорить Трамп?
Нет, такого козыря в рукаве не очень есть. Его не очень есть по одной причине. В течение 8 месяцев Трамп делает все, чтобы избежать ситуации, когда он оказывает на Путина реальное давление. Да, не словесное, а реальное давление. А без реального давления, вот как бы Трамп хочет заключить мирное соглашение между двумя сторонами, которые воюют друг с другом. Ему все равно, как бы, в чью пользу это будет соглашение, кто от него выиграет. Но его ограничивают две вещи. Украина, значит, стоящая за ней Европа, говорят, если соглашение будет плохим, мы с ним не согласимся, а ты Нобелевскую премию не получишь. А Путин говорит, а если оно мне не подходит, я вообще не буду заключать. Если у Трампа есть рычаг давления на Зеленского у Трампа есть, а вот рычаг давления на Путина у Трампа остается незадействованным. Его либо нет, либо он не задействован. Во всяком случае, 8 месяцев он делает все, рассказывает нам одни сказки, другие сказки, третьи сказки, четвертые сказки, потом грозит Путину, потом вдруг говорит: ой, нет, как кажется, Путин одумался, он летит в Стамбул, я лечу навстречу к нему. Ой, Путин летит в Стамбул, мы подождем, может быть, он одумается. И так под разными предлогами он уходит от того, чтобы реализовывать стратегию давления на Москву, на Путина, которая была Китом Келлогом, ему предложена еще в январе. Он в январе ее прочел, отверг и с тех пор действует некоторым другим образом. Почему он не оказывает давление на Путина? Почему он пытается каким-то другим образом войти, значит, в эту дверь, пролезть в это окно? Это вопрос открытый. Он надеется, некоторые считают, что надеется Путина превратить в друга и оторвать от Китая. Окей. Некоторые полагают, что у него есть проблемы с Путиным, что Путин, он зависим от Путина, что Путин ему помогал, что у Путина есть на него компромат. Мы не знаем, почему он... Но 8 месяцев мы видим эту последовательную историю, что каждый раз он уходит от того, чтобы войти в эту политику давления на Путина. Следовательно, у него как бы нету, это ограничивает его возможности заключить нормальный мир, и ему нельзя пообещать Нобелевскую премию, потому что, ну, как бы ключ от нее находится скорее у Путина, если на него не оказывают давление.
Кирилл, давайте эту тему закроем тоже еще тогда общим большим вопросом. Как вам кажется, Путин будет у власти и вот все будет продолжать все то, что он делал за последние 3,5 года, пока идет война? Единственный ли это сценарий? Может ли Путин нормально оставаться у власти, если война останавливается, объявляется перемирие, заморозка конфликта и так далее? Как вам кажется, есть ли такой сценарий в Кремле?
Ну, конечно, может быть, может, и все очень ждут, элиты очень ждут этого, как бы все очень обрадуются, что остановилась война, и там это, если Путин остановит, судя по астрологическим опросам, если Путин остановит войну в любой момент и скажет, что все нормально, мы достигли своей цели, это будут приветствовать, судя по опросам, примерно 85% населения. И в чем проблема? В чем проблема? Другое дело, что режим останется военным. То, что война остановится, это не будет возвращением к мирной жизни. И режим не может вернуться к мирной жизни, потому что этот режим, который мы сейчас имеем, он уже создан войной. Но это не значит, что этот режим должен всегда воевать. Он может воевать в холодной форме, да, как это было в Советском Союзе. Мы будем готовиться, то есть Россия будет готовиться к следующему конфликту с Украиной. Она будет рассказывать, как Украина наращивает свои вооруженные силы, как она не соблюдает соглашений, все время держать это напряжение. И как бы все те же мобилизационные мотивы, которые есть, они будут продолжены. Нам нужна армия, все должны служить, электронные, значит, эти самые электронные повестки, жесточайшие законы против измены Родине и все время эти плавающие рамки этой измены, под которую могут попасть все больше людей. Это все останется, режим останется все равно таким полувоенным, как он уже создал себя в течение этих 3,5 лет. Но только не будет боевых действий активных, и будет какая-то более системная работа над реорганизацией армии. Никаких нету к этому препятствий. Только лучше будет еще, он получит, скорее всего, он себе некоторые выбьет смягчение санкционных режимов, так что все нормально, почему он должен... Не нужна... Для того, чтобы сохранять военный режим, не нужна война. Фактическая война, да? Военный режим останется, а войны может и не выйти.
В этом месте я напомню нашим зрителям, что нужно поставить лайки. Друзья мои, поддержите наш сегодняшний разговор. А еще я напомню, что в описании к трансляции вы найдете ссылку на проект ReRussia. Насколько я понимаю, Кирилл, вы с вашими коллегами ушли в небольшой отпуск и обещали вернуться в сентябре, но все же статьи последние я перед эфиром перечитал. Хочу вас спросить про новую гонку вооружений. Очень обзорно вы пишете в одной из статей там. Вроде как у нас, несмотря на то, что расходы растут, но они еще не приближаются к тем расходам в холодной войны, вот того времени, 30-40-летней давности. Как вам кажется, вот те вопросы, которые сами ставили перед собой европейские политики, политики других стран, не только в Европе, они нашли на них ответы о том, как защититься от этой агрессии, приняты ли уже какие-то действия, которые позволяют заглянуть, скажем, ну, на 5-10 лет вперед. Да, мы в этот момент будем в полной безопасности, скажем так.
Да, действительно, гонка вооружений, она как бы находится в зачаточном состоянии. И сегодняшние траты на оборону в мире, они растут в течение уже последних 1,5 десятилетий. Но это действительно, как вы правильно заметили, очень далеко от того, что было в мире в 70-е, скажем, в начале 80-х годов, когда там расходы были 4,5-5% ВВП мирового на вооружение. И сейчас это все гораздо дальше, это 2 с чем-то процента. И пока мы только выходим из как бы периода мирного дивиденда, безусловно, гонка вооружений будет сейчас нарастать дальше. Хотя я не уверен, что она даже достигнет тех масштабов, которые она имела в виду, имела тогда, в силу там, ну, целого ряда обстоятельств, в силу изменившейся структуры экономики, прежде всего, в которой там, финансовый сектор сейчас играет такую роль, которую тогда совершенно не играл. И промышленность в принципе, да, промышленность в структуре ВВП, она, ее доля уменьшилась, и промышленного производства. А война – это будет в основном промышленное производство, и в любом случае это будет меньше, чем тогда, я так думаю. Есть очень важный аспект – это гонка ядерных вооружений, которая тоже как бы готова начаться. И, в принципе, гонка вооружений, значит, ее главными драйверами являются несколько факторов. Это, во-первых, соперничество Китая, России и Соединенных Штатов, и Запада, и НАТО. И причем как бы Россия, при том, что она экономически слабая держава, она остается большой большой ядерной державы, и в этом смысле ее значение в этом соперничестве остается важным, хотя ее фактически экономические возможности низки. И мы, кстати, видим за эти 3 года, что вот сейчас российская армия наступает 2-й год подряд, и нету эффективной военной машины, за 3 года ее не получилось создать. Это, в общем, слабая армия по нынешним меркам. Но за счет того, что есть ядерный потенциал, эти возможности, это игрок, который принимает, должен быть принят во внимание. Он участвует в этой глобальной гонке. Второй фактор гонки вооружений, который обозначился за последние 3 года, это слабость международного порядка, и это слабость Запада, прежде всего слабость НАТО, которая политически и в военном отношении не продемонстрирует, что оно не может справляться с такими же, с такими конфликтами типа российско-украинского. И это означает, что уже теперь не только 3 основным участникам гонки за лидерство военное России, Китая и НАТО нужно наращивать свои вооружения, а нужно наращивать вооружение всем. Потому что вот эти вот коммитменты, эти как бы обещания, эти гарантии безопасности, которые казались раньше существующими, они быстро рушатся их природа и вера в них. И, соответственно, как бы эта гонка разрастается. Это очень интересный вопрос, как мы еще в другом обзорном тексте, например, рассматривали вопрос, такой очень болезненный вопрос вот этих самых гарантий безопасности. Да? Мы видим, что Соединенные Штаты, что страны, которые раньше ощущали, что эти гарантии безопасности от Соединенных Штатов есть, они теперь ощущают, что их нету. Логика в чем? В том, что если Россия захватит там какой-то район Латвии или Эстонии, не факт, что Соединенные Штаты будут готовы ввязаться в ядерную мировую войну. Скорее всего, они не готовы будут. А это значит, что весь механизм вот этих ядерных гарантий, который выглядел устойчивым с там, 70-х годов 20 века, он весь сыпется. И сегодня, например, Европа говорит, нам нужны собственные ядерные силы, потому что мы не уверены, что американцы будут нас защищать. А дальше Польша говорит, а вот у нас есть ядерные силы, это силы Франции и Англии. А если это будут даже общеевропейские ядерные силы, а мы можем быть уверены, что они будут использованы для нашей защиты? Может быть, нам, Польше, нужны свои ядерные силы? И эта логика, она развивается сегодня. Это очень важно осознавать, этот процесс, и то, что, вот, как бы, то, что доверие к международным договорам и гарантиям безопасности кардинально подорвано на сегодняшний день в ходе этой войны, это еще один мощнейший фактор гонки вооружений, потому что это означает, что всем нужно вооружаться. Ну и третья вещь – это инновация. Выяснилось, что война совершенно по-другому выглядит, у нее есть некоторое новое мощное измерение, и это воздух, и воздух занимает ключевую роль теперь в войне, более важную, чем сухопутные любые наступательные вооружения, и при точности ударов, при дальности ударов, в общем, при всем том, что уже есть. И это вообще меняет саму концепцию войны, а значит, изменяет концепцию вооружений, военной машины, ее надо перестраивать и создавать новую. Так что это все еще впереди, но последнее скажу, что да, и еще один фактор этого, это то, что Китай будет выходить в, как бы в клуб с ядерных сверхдержав, и это обещает некоторую ядерную гонку вооружений. И вот эти вот факторы, они делают это все неизбежным, гонку вооружений. Ну, а говорить еще раз, что мне кажется, что все равно тех масштабов затрат, которые были в прошлую эпоху, в эпоху холодной войны, это не достигнет в силу изменившейся структуры мировой экономики.
Кирилл, насколько, скажем так, горизонт планирования тогда в этом случае Владимира Путина большой? Мы понимаем, что экономика вышла на военные рельсы, при этом пока что большого-большого кризиса, рецессии в экономике нет, хотя она понятно, что держится на государственных вливаниях. Что будет, с одной стороны, с военными расходами, с военной отраслью в России, с другой стороны, с обычной гражданской экономикой? Каков там процент прочности?
Процент прочности там и высокий, и низкий. Я бы сказал следующее. Я думаю, что и как бы я склоняюсь к тому и принадлежу к той части экономического сообщества, которая считает, что для российской экономики рецессия неизбежна. Что выйти вот те диспропорции, которые были созданы перестройкой экономики на военные рельсы и ее реструктуризацией после введения санкций, они создали такой дисбаланс, что он будет болезненным. Это кризисный дисбаланс. Он должен, этот нарыв должен как-то выйти. И, скорее всего, это будет рецессия. Очень важно, это да, очень важно понимать, что было некоторое обезболивающее, была некоторая инъекция, которая вызвала такой процесс эйфорический, но, в принципе, экономический организм очень ослаблен. И Россия не может замещать постоянно, как бы у экономики нет возможности, у нее остаются незамещенными те инвестиции, которые она раньше получала в виде иностранных инвестиций, и те возможности, которые она имела ввиду присутствия в производственных цепочках, цепочках добавленной стоимости, прежде всего на премиальных европейских рынках. Этого всего нет, и это невосполненная потеря. Это потеря, которую еще предстоит переживать много лет, даже при условии ослабления санкций. Потому что даже ослабление санкций не вернет Россию на те премиальные рынки европейские, место на которых она завоевывала десятилетиями. То, что Путин уничтожен, сломал, это примерно 50 лет российской экономической истории. Хотя мы говорили, что вот там мы качаем Европу газ. Да, мы качаем Европу газ. Это ресурс страны, это нормально. Это была создана огромная инфраструктура. Она была интегрирована в европейскую экономику. Россия была технологически продвинута в ней. То есть это не только вот газ, это большие, большие различные инвестиции в инфраструктурные, которые вокруг этого настроены. То же самое там, например, с древесиной. И вообще целый ряд направлений, в котором ну, этот экономический механизм российско-европейский, он работал и составлял основу российской экономики. Две трети российской экономики находятся в европейской части страны. Ее ближайший сосед – это Европа. Это очень важная, продуктивная для России, единственно возможное, видимо, продуктивное экономическое взаимодействие, в котором естественным образом должен расти этот организм. Это разрушено, и даже ослабление санкций это не изменит. Инвестиций не будет. В общем, это большая еще история, и как бы то, что тот вред, который нанесла война и санкции, или лучше сказать, экономический разрыв с Западом, пусть и частичный, это еще то, что будет экономика долго переживать. С точки зрения краткосрочной, да, вторую важную вещь, это с точки зрения краткосрочной. Здесь важна, безусловно, динамика экспорта, мы все прекрасно это понимаем. Это причем не только нефть и газ. Есть несколько статей российского экспорта, которые образуют вот экспортные возможности страны, и, то есть приток валюты, который может быть использован для закупки импорта. И прежде всего машины и оборудование, которые составляют половину импорта всего. Там есть несколько параметров. Как бы ослабление экспорта будет очень тяжелой историей. И здесь я хотел бы вот что сказать. Здесь дело даже не в том, вот там российские замечательные экономисты Владислав Иноземцев, Дмитрий Некрасов и Сергей Алексашенко написали недавно такой доклад, несколько месяцев назад, где они говорят, что вот российская экономика, она рыночная, и в этом смысле она не коллапсирует, как советская, да, она гораздо более адаптивна. И это совершенно справедливо. Они очень классно это все описали. Но добавим к этому, что российская экономика не до конца рыночная. Как всякая экономика и автократии, она имеет много того, что я называю карманов неэффективности. Эти карманы неэффективности – это такие траты, которые у тебя, ты их прячешь, ты и их покрываешь из доходов, пока доходы нормальные. А вот когда доходы падают, то здесь возникают некоторые проблемы. Оказывается, что ситуация в экономике хуже, чем это выглядело до того. И сейчас вот идет полемика, значит, Bloomberg несколько раз уже публиковал такие новости, обзоры, в которых говорил о том, что, по его сведениям, ситуация, скажем, в российской финансовой банковской системе гораздо хуже, чем это на самом деле есть. Что там есть скрытые долги плохие, которые не отражаются в отчетности, но сами банки прекрасно знают, что это дыры. Эти дыры надо будет как-то затыкать, что-то с ними делать. И в случае как бы ухудшения экспорта, снижения экспортных доходов, у вас возникает так напряжение в экономике, и вот все эти болячки, они начинают лезть, да? Вы раньше это спокойно могли прикрывать, как-то присыпать здесь этим, здесь посыпать этим, и как бы это все немножко разглаживалось, размывалось. А тут возникает вот ситуация, когда всюду нужны деньги, и надо откуда-то их взять, куда-то их положить. И все уже очень напряженно. И эта ситуация может и весьма вероятно возникнуть в следующем году, поэтому на самом деле Путин очень заинтересован в обсуждении санкций, в том, чтобы санкции не усиливались. И вот когда там вчера или позавчера он собрал на совещание весь экономический блок и с ними обсуждал, и я уверен, что главный вопрос обсуждений был, как бы это была подготовка к его поездке на Аляску, да, что будет, если реально санкции эти заработают, что будет, если реально примерно 30% объема российской нефти окажется не нужна, сырой нефти окажется не нужна на индийском там и китайском рынках, что как с этим быть и какие будут последствия.
Шаг в сторону, но внутри этой темы. Кирилл, что не месяц мы видим очередные новости о том, что государство здесь вот приватизировало какое-то предприятие крупное или среднее, ну или забрало и передало его, там, будет продавать и так далее. Это вот процесс, да, отъема собственности, простыми словами говоря. Как вам кажется, в какой точке этого процесса мы сейчас находимся? И почему это происходит, ну, скажем так, скорость этого процесса, как я вижу, увеличилась в последние месяцы?
Да, она такая приличная, эта скорость, и это будет продолжаться. Там еще есть всякие активы, которые остались от старой политэкономической системы, той системы, которая там складывалась в 90-е годы и продолжала в некотором измененном, деформированном виде существовать в 2000-е, в 2010-е. Там еще есть что переделить. Я бы сказал, знаете, что вообще вот это интересный разговор про то, что собой представляет этот новый режим путинский, который создан войной. Этот режим возник не то, что в результате какого-то замысла. Предполагалось, что война будет не такой, она будет быстрой, там, победной. В общем, предполагалось нечто совсем другое. Но случилось то, что случилось. Предполагался такой Крым-2, да? Случилось то, что случилось, и режим вынужден, ошибившись и фактически провалив ту операцию, которая должна была произойти, режим вынужден был импровизировать и на ходу создавая военную машину, на ходу придумывая и мобилизационную идеологию и на ходу изменяя правовой режим. И в некотором смысле то, что мы имеем сегодня в России, это такой обрушенный правовой режим. Ну, вот как бы правовой режим, в котором там убийца спокойно его отправляют опять на войну, и он уже возвращается героем. И человек там украл, его отправили на войну, он опять вышел, опять украл, убил, опять отправили на войну. Это какая-то совершеннейшая, ну, черт знает что. То же самое и в сфере собственности. Мы видим, что как бы ну, какой-то хороший актив есть, а почему бы его не забрать? И совершенно нету непонятные аргументы, почему мы его не забираем. Ну, вот актив-то хороший, чего не забрать?
Плохо лежит, нужно подобрать.
Он даже не он куда же хорошо лежит. А почему бы нет? А почему нет? В общем, здесь есть некоторое такое. Это тоже средство, не средство, а это проявление вот этого крушения некоторого порядка, да? Крушения некоторого правового режима, который, ну, считался, ну, там были какие-то иностранные инвесторы, надо перед ними неплохо выглядеть, надо вроде как соблюдать вот такие правила, вот там мы их чуть нарушаем, но вроде как это все. А теперь чего? Кого побаиваться? И это здесь возникает непредсказуемость, неуправляемость некоторых процессов, такая, которая является следствием обрушения вот этих какой-то правовой рамки. Даже пускай, да, пускай рамка у вас, право у вас несправедливое, пускай там, но у него есть какие-то правила у этой рамки, она что-то устанавливает. Если так, то так. А здесь можно по-всякому. И это такого рода правовые сбои, такие свертывания, да, они, с одной стороны, они играют очень важную роль, потому что они ускоряют ротацию элит. Мы выкидываем все эти вот элиты, а там новые прибегают, которые это все хватают, нахапают, они поотнимают, начнут управлять, они уже идеологически другие, они не в отличие от того поколения, которое росло на том, что оно умело играть и в России, и на Западе, оно умело играть на европейском, на западных рынках, понимала, как там все устроено, и умела играть по российским правилам внутри, понимала, как здесь, куда заходить, чтобы все устроить. И этим та часть не нужна. Западная, простите, они целиком вот в этой каше вот этого нового режима и создают, и его создают собой, и они ему нужны как новый бэкграунд, как новая опора. Так что в этом есть логика. В этом есть логика такая политическая, и это смена режима. Но пока мы видим это как неустоявшуюся такую структуру, это какие-то такие аморфные штуки, они еще не устоялись. Вот, да, но это свидетельство того, что это проявление того, что действительно очень произошло глубокое изменение сути режима, его политэкономических основ и принципов, и оно находится в процессе такого импровизированного становления.
Кирилл, здесь я хочу сделать еще одну отсылку на статью, которая опубликована у вас на сайте. Она называется «Мирная сделка в зловещей тени. Россия терпит крупное политическое поражение в Закавказье, где ее роль посредника и миротворца заменяют США». Ну, понятно, что речь про Азербайджан и Армению в этой статье. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, в Кремле даже не было такого плана, что США могут выступить посредником здесь и помирить, перехватить инициативу? То есть это же произошло очень быстро. И реакции-то никакой на это толком и не было.
Да, это произошло довольно быстро, это произошло внезапно. В Кремле как бы действительно недооценили одну интересную вещь. Как бы в Кремле очень приветствовали такой как бы транзакционизм Трампа, когда этот транзакционизм прилагался к России. Ну, Трамп не говорит, что Россия совершила преступление, захватив украинские территории. Он просто об этом не разговаривает. Какое разница? Ну, преступление, преступление. Мы договариваемся о том, как остановить войну, чем мы будем лезть в эти идейные штучки. Но тот же самый подход оказался и в этой ситуации. Для администрации Байдена и для европейцев, потому что им нужен был, они все были заинтересованы в том, чтобы создать России противовес на Кавказе, помирить Армению и Азербайджан и создать этот самый транзитный коридор, так называемый средний коридор, который свяжет Центральную Азию, Турцию и Европу. Алиев как-то был им неудобен в этом месте, вот как такой ключевой запорный камень, они не знали, как к этому подступиться. А Трампу это безразлично, он прекрасно может с Алиевым и с Пашиняном. И действительно, там эта ситуация вызревала, Поворот Алиева от Москвы, он был для Москвы неожиданен. Да? Если вы помните, в 2024 году Путин ездил в Баку, и они там рулили автомобили по Баку с Алиевым и клялись в дружбе навек. Но как где-то с зимы начался этот разворот Азербайджана, когда он понял, что ему гораздо выгоднее другая структура, и не нужно, как бы ничего не поймаешь тут с Россией. Гораздо интереснее этот средний коридор. Это и Турции интересно, и Азербайджану интересно, и Западу интересно. Это интегрирует Азербайджан в европейские структуры, и при том, что Азербайджан решил свои территориальные ключевые проблемы, это, безусловно, для него гораздо более выгодно, чем дружба с Путиным. Да, Россия потерпела здесь такое сокрушительное поражение, и Путин настроен мстительно, он будет мстить Алиеву, его возможности ограничены, но какая-то такая месть в той или иной форме будет прорываться.
А какую роль сыграл упавший самолет здесь? Ну, в смысле, просто ли Алиев увидел новую возможность, посмотрел на несколько лет вперед, или в смысле самолет вот стал тем триггером, когда, ага, решение принято?
Я не знаю, я не знаю, я не думаю, что самолет стал триггером. Ну, во-первых, эта история была отвратительная и хамская, да. Ну, сбили самолет, не признавали этого. Там кого-то бы даже попытался наградить этот самый. Не дали самолету сесть, не все отрицали. Ну, вели себя совершенно паскудно и идиотски. И считали, что все это сойдет с рук, потому что от чего от нас все зависят. Нет, не все от вас зависят. Этот вопрос для меня тоже встает, но у меня нет для него решения. Как бы, что тут раньше? Я не думаю, что решение Алиева и вот как бы интегрироваться и продвигать этот проект среднего коридора, оно было в связи с самолетом. Это решение, безусловно, согласованное прежде всего с Турцией, учитывающее турецкие интересы и единство Турции и Азербайджана, единство их интересов в регионе. Поэтому не думаю, что это был самолет. Но самолет, безусловно, дал Алиеву повод, чтобы как бы прекратить контакты с Москвой, и Москва утратила всякие рычаги влияния на процесс взаимоотношений Армении и Азербайджана, который вышел из-под ее контроля, и как бы требовать Алиева тут, ну, было не с руки. Самолет был использован как некое прикрытие, но не думаю, что он был причиной этого решения.
У нас, наверное, остается время на один вопрос. Я хочу спросить у вас про глобальный регресс демократии. В одной статье у вас было написано, что раньше мы видели, что некоторые страны, которые стремились к демократическому выбору, у них не всегда получалось, они откатывались назад.
Нападение России на Украину, эта война, последовавшая за этим, она, безусловно, обнажила какие-то стороны этого кризиса демократии. Совершенно верно, в этом обзоре, который вы упоминаете, мы пишем о том, что, ну, собственно говоря, вы сказали самое важное, что раньше как бы те страны, которые совершали демократический некоторый прорыв, потом некоторые из них, часть из них откатывалась назад, у них не получалось. Это, в общем, довольно естественный процесс. А теперь мы видим действительно эрозию демократии вот в этом демократическом ядре в Старом Западе, который как бы и принес эту модель миру, ее вырастил и развил. Мы видим, безусловно, то, что он, скорее всего, является кризисом. Это кризис, который имеет довольно глубокие корни. Он связан и с изменением самого структуры электората, и с изменением информационной среды, которая требует каких-то адекватных новых ходов, новых, что ли, новых идеологий, новых способов полемики. И главное, и очень важно, мы видим кризис центризма. Кризис центристской модели, которая развивалась в течение последних десятилетий, где были правоцентристские партии, левоцентристские партии, не очень различающиеся между собой и друг друга меняющие. И все это способствовало такой олигархии центризма, формированию олигархии центризма. Вот я недавно прочитал новость про то, что несколько демократов написали доклад о том, как плохо Трамп ведет себя в отношениях с Россией, и что он совершенно неэффективна его политика. Я открываю там, кто эти демократы, которые написали этот доклад. Смотрю, там первый номер в списке, ну, женщина 76 лет, второй номер 75 лет. Ну, вот так вот, да, и ты понимаешь, что это какой-то, ну, что это такое, это в чем дело, что у вас, это что, демократия? Это какой-то застой, это какая-то проблема такая. И президентом вашим под 80, и сенаторы у вас под 80, и вся какая-то старческая структура, и все они очень давно в этой политике варятся, десятилетиями, двадцатилетиями, тридцатилетиями. Что-то неладно, что-то в датском королевстве, и не только в датском. И людям не нравится это, людям не интересны ни правоцентристы, ни левоцентристы, и те, и другие. И мы наблюдаем поляризацию. Трамписты, крайне левые, правые популисты, левые радикалы. И поляризацию – это значит, что центр провалился. И это системная, то есть вот как бы та политическая система, которая… тот период, что ли, политической системы мировой демократии, европейской и западной демократии, который формировался, начиная примерно, вот он начал формироваться в поздние годы, поздние десятилетия Холодной войны, 70-е, 80-е годы, и он был построен на этом центристском балансе, правоцентристы, левоцентристы, он пришел к кризису. И что-то должно быть другое, что-то должно переродиться. И кризис его проявлениями сегодня являются страшный регресс того, чем как будто бы все больше всего гордились. Вот, например, Америка. Ну, как бы Трамп как разрушает постоянно, ежедневно, еженедельно, наносит удары по тому, во что человечество верило. По американским институтам и по мнению, что они будут работать вне зависимости от стремления, желания какой-то личности, которая даже сядет в президентское кресло. А оказывается, что гораздо все слабее. Оказывается, что этот оползень, он очень возможен. Мы узнаем его, мы узнаем все приемы, ходы, как это делается. Этого напугал, этому заплатил. Эти вдруг попритихли, потому что ты там на них наложил какой-то штраф огромный, они попритихли, и вот уже все подумывают, то ли писать, то ли не писать. В общем, это все такое, нам так знакомая такая же картинка, и так удивительно, что это происходит в США. Это удар очень сильный, и он нанесен не Путиным.
Ох, Кирилл, спасибо вам огромное. Спасибо что вы из отпуска пришли к нам на эфир. Ждем возвращения вас и ваших коллег уже на сайте проекта ReRussia. В сентябре осталось ждать недолго. Вам да. Хорошего вечера. До свидания.
Всего доброго. Счастливо.
До свидания. Ну, а я в конце сделаю короткий анонс завтрашнего шоу, брекфаст-шоу Саша Плющев в эфире в 9:00 по Москве. Там разговор про грядущие переговоры будет продолжен, в гостях будет Станислав Белковский. Ну, и еще мы ждем Михаила Ивановича Крутихина, аналитика нефтегазового рынка. Новостей про нефтянку и про газ очень много. В 10 часов, если я не ошибаюсь, Михаил Иванович будет на связи. Я же с вами прощаюсь, воспользуюсь случаем от себя лично поздравлю свою коллегу Сашу Филипенко с днем рождения, а вам пожелаю хорошего второй половины недели. Все, пока.